Беседа 86. Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала. Глава 20, стихи 10 и 11. 1. Женский пол как-то особенно чувствителен и весьма склонен к состраданию. Говорю это для того, чтобы для тебя не было удивительным, отчего Мария горько плакала при гробе, а Петр не обнаружил ничего подобного. «Ученики, — говорит евангелист, — возвратились к себе, а Мария стояла и плакала. Она по самой своей природе легко трогалась, а притом она еще не знала ясно учения о воскресении. Напротив, ученики, увидев пелены, уверовали и отправились домой в изумлении. Почему же они не пошли прямо в Галилею, как было им заповедано предстраданием? Может быть, они ожидали прочих учеников. С другой стороны, они еще находились в крайнем изумлении. Итак, они пошли домой, а Мария стояла у гроба. Великое поистине утешение, как я уже сказал, доставляет нам сам вид гроба. Видишь ли, поэтому, как она для большего утешения приникает взором во гроб и хочет видеть место, где лежало тело Иисуса. Стих 12. Оттого немалую получила она и награду за столь великое усердие. Чего не видели ученики, то первая увидела жена, именно ангелов в белых ризах, сидящих одного у ног, а другого у главы, стих 12. Самая одежда их показывала уже великую радость и веселье. Так как ум жены не был столько возвышен, чтобы от гробных пелен прийти к вере в воскресение, то вот совершается нечто большее. Она видит ангелов, сидящих в светлых одеждах, чтобы через это могла уже воспрянуть от скорби и утешиться. Впрочем, ангелы ничего не говорят ей о воскресении. Она возводится к этому догмату мало-помалу. Она видит лица более обыкновенного светлые, видит одежды блестящие, слышит голос участия, так как ангелы говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Стих 13. Через все это, как через отверстую дверь, она мало-помалу приводима была к слову о воскресении. Да и сам образ сидения ангелов располагал ее к вопросу. Из него видно было, что они знают о случившемся и потому-то сидят не вместе, а отдельно друг от друга. Но так как невероятно было, чтобы она сама прямо осмелилась спросить, то они и вопросом, и образом сидения располагают ее к разговору. Что же она? Она с жаром и вместе с любовью говорит: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Стих 13. Что ты говоришь? Так ты еще ничего не знаешь о воскресении, а все еще воображаешь, что тело Христово переложено? Видишь ли, как она еще не разумела этого высокого догмата? Сказав сие, обратилась назад. Стих 14. Что здесь за последовательность? Мария вступает в разговор с ангелами и, еще ничего не услышав от них, обращается назад. Мне кажется, что в то время, как она говорила, Христос внезапным своим явлением позади ее привел в изумление ангелов, и они, узрев владыку и видом, и взором, и движением, тотчас обнаружили, что увидели Господа. А это и заставило жену оглянуться и обратиться назад. Так явился Христос ангелом. А Марии не так, чтобы не поразить ее изумлением с первого взгляда, но в виде более смиренном и обыкновенном. Это видно уже из того, что она приняла его за садовника. Женщину с такими уничиженными понятиями очевидно, надобно было возводить к высшим понятиям не вдруг, но постепенно. Поэтому и Христос спрашивает ее: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Стих 15. Этим он показал, что ему известно, о чем она хочет спросить, и расположил ее к ответу. Так поняла это и Мария, и потому не произносит имени Иисуса, но, полагая, что вопрошающий уже знает, о ком она осведомляется, говорит: «Если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Стих 15. Опять говорит о положении, взятии и переложении, беседуя о нем, как о мертвом. Смысл слов ее такой: «Если вы, боясь иудеев, взяли его отсюда, то скажите мне, и я возьму его». Велико усердие, велика любовь жены, но высокого в ней еще нет ничего. Потому-то, наконец, Христос открывает ей высокую тайну не видом своим, а голосом. Как в тех случаях, когда он находился среди иудеев, иногда они узнавали его, а иногда не узнавали, так и в то время, как он говорил, его узнавали лишь тогда, когда он хотел. Так, когда он говорил иудеям: «Кого ищете?», они не узнавали его ни по виду, ни по голосу до тех пор, пока он хотел. То же самое случилось и здесь. Христос произнес теперь только имя Марии, укоряя ее и упрекая за то, что она так думает о нем, тогда как он жив. Но как же она отвечает, обратившись, между тем, как Христос с нею беседовал? Мне кажется, что она, сказав «Где ты положил его?», обратилась к ангелам с намерением спросить их, чему они изумились, и что Христос, назвав ее по имени, снова заставил ее обернуться от ангелов в его сторону и по голосу дал узнать себя. Действительно, она узнала его тогда, когда он назвал ее, сказав «Мария», стих 16, и, значит, узнала не по виду, но по голосу. Может быть, кто-нибудь спросит, откуда известно, что ангелы пришли в изумление и что поэтому Мария обратилась назад. Но в таком случае нужно будет также спросить, откуда известно, что Мария прикоснулась ко Христу и пала к ногам его. И как это последнее открывается из слов «Не прикасайся ко мне», стих 17, так и первое видно из того, что сказано «обратилась». Но почему Христос сказал «Не прикасайся ко мне»? Некоторые говорят, что Мария просила у него духовной благодати, так как слышала, что он говорил ученикам: «Когда пойду к Отцу, умолю его и даст вам другого утешителя». Глава 14, стихи 3 и 16. Второе. Но как она, не бывшая тогда с учениками, могла слышать эти слова? С другой стороны, и по своим понятиям она далека была от подобного желания. Да и как она могла просить об этом, когда он еще не отошел к Отцу? Что же это значит? Мне кажется, что и теперь желала обращаться с ним, как прежде, и от радости не представляла себе ничего великого, хотя он и сделался по плоти гораздо совершеннейшим. Поэтому Христос, чтобы отклонить ее от такого мнения и внушить ей не говорить с ним без всякой осторожности, потому что и с учениками, как видно, он уже не обращался по-прежнему, возвышает ее помышление и через это научает ее более благоговейному с ним обращению. Если бы он сказал «Не подходи ко мне, как прежде, теперь обстоятельства изменились, и я уже не буду общаться с вами по-прежнему», то это было бы неприятно и отзывалось бы похвальбой и тщеславием. Но слова «Ибо я еще не восшел к Отцу моему» были не тягостны и между тем выражали то же самое. Сказав «Ибо я еще не восшел к Отцу моему», Христос дает разуметь, что Он спешит туда и стремится. А кто готов уже отойти на небо и не будет более обращаться с людьми, на того уже не следовало смотреть с такими же мыслями, с какими смотрели прежде. Что такое объяснение справедливо, видно из следующих слов. «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Стих 17. Но ведь он намерен был сделать это не тотчас, но спустя 40 дней. Для чего же говорит так? Для того, чтобы возвысить помыслы Марии и уверить ее, что он восходит на небо. А слова «к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему» относятся к воплощению, так как и восшествие свойственно только плоти. Христос выражается так потому, что говорит с женою, которая не представляла себе ничего великого. Значит, Бог в ином смысле Отец Его и в ином наш. Именно так. Если Бог не в одинаковом смысле Бог праведных и Бог прочих людей, то тем более Сына и наш. А так как Христос сказал «скажи братьям», то чтобы на основании этих слов не стали предполагать какого-либо равенства между ним и учениками, он показывает и различия. Сам он будет восседать на престоле Отчим, а они будут предстоять этому престолу. Следовательно, хотя Христос по человеческому естеству своему и соделался братом нашим, однако ж по славе весьма отличен от нас, отличен настолько, что и выразить нельзя. Между тем Мария уходит, чтобы возвестить об этом ученикам. Стих 18. Вот как хорошо усердие и постоянство. Но отчего ученики теперь не скорбят о том, что Христос намерен отойти от них, и не говорят того, что говорили прежде? Тогда они скорбели, потому что он шел на смерть. А теперь, когда он воскрес, из-за чего им было печалиться? Мария возвестила им и о своем видении, и о словах, которые могли утешить их. Но легко могло случиться, что ученики, слушая это, или не поверят жене, или, поверив, будут скорбеть о том, что Христос не удостоил их своего явления, хотя и обещал явиться им в Галилее. Поэтому, чтобы они не тревожились такими мыслями, Христос не дал миновать и одному дню, но, возбудив в них желание видеть Его, как тем, что они уже знали о Его воскресении, так и рассказам жены, в тот же день, по наступлении вечера, когда они горели желанием видеть Его и были одержимы страхом, отчего еще более усиливалось их желание, предстал перед ними и притом чудесным образом. Почему же он явился вечером? Потому что особенно в это время, по всей вероятности, они находились в наибольшем страхе. Но вот что удивительно. Как они не сочли его за призрак, когда он вошел через затворенные двери и внезапно? Это без сомнения потому, что Мария успела уже произвести в них сильную веру, а притом он и явился к ним в светлом и кротком виде. Днем же он не явился для того, чтобы ученики собрались все вместе, так как они были в великом страхе. Поэтому он даже не стучал в дверь, но внезапно стал посреди их, показал им ребра и руки, а вместе с тем и голосом успокоил волновавшиеся мысли их, сказав «Мир вам», стих 19, то есть «не смущайтесь». Этим он напомнил им слова, сказанные перед страданием «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Глава 14, стих 27. И еще «Во мне мир имейте, в мире будете иметь скорбь». Глава 16, стих 33. Ученики обрадовались, увидев Господа. Стих 20. Видишь ли, как слова его оправдались на деле? Что сказал он перед страданием: «Увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас», глава 16, стих 22, то исполнил теперь самым делом. Все же это привело учеников к совершенной вере. А так как они имели непримиримую брань с иудеями, то он часто повторяет «мир вам», предлагая таким образом равносильное брани утешение. Третье. Вот какое первое слово сказал Христос по воскресении. Потому-то и Павел повсюду говорит: «благодать вам и мир». Женам Господь благовествует радость, так как женский пол был в печали и на печаль осужден был первым проклятием. Таким образом, он совершенно прилично мужам благовествует мир по причине брани, а женам радость по причине печали. Уничтожив все, что было поводом к скорби, Христос далее говорит о благотворных следствиях креста. Таким следствием был мир. Значит, все препятствия теперь отстранены. Христос одержал блистательную победу, и все приведено к вожделенному концу. Поэтому Он, наконец, говорит: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Стих 21. Для вас не будет никакой трудности, как по причине совершившихся уже событий, так и по достоинству Моего лица, так как Я посылаю вас. Этим Он возвышает души учеников и показывает, что их слова будут вполне достоверны, так как они примут на себя Его дело. И теперь Он уже не умоляет Отца, но собственную властью дарует ученикам силу. Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Стихи 22 и 23. Как царь, посылая правителей, дает им власть и заключать в темницу, и освобождать из темницы, так и Христос, посылая учеников, облекает их такой же властью. Как же Он прежде сказал: «Если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам»? Глава 16, стих 7. А теперь дает Духа. Некоторые говорят, что Христос не сообщил ученикам Духа, а только посредством дуновения сделал их способными к Его принятию. Ведь если Даниил при виде ангела пришел в ужас, книга пророка Даниила, глава 8, стих 17, то чего не испытали бы и ученики, если бы приняли эту неизреченную благодать, не будучи наперед к тому приготовлены? Потому-то, говорят, Христос не сказал: «Вы приняли Духа Святого», но «примите Духа Святаго». Но не погрешит тот, кто скажет, что и тогда ученики получили некоторую духовную власть и благодать. Только не воскрешать мертвых и совершать чудеса, а отпускать грехи, так как различны дарования Духа. Потому-то Христос и присовокупил: «Кому простите грехи, тому простятся», показывая, какой род благодатной силы даруется им. А впоследствии, спустя 40 дней, они получили силу чудотворений. Почему Христос и говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи». Деяния святых апостолов, глава 1, стих 8. А свидетелями они сделались посредством чудес. Неизреченно поистине благодать Духа и многоразличны дары Его. Сообщает же Христос дары Духа, чтобы ты знал, что у Отца и Сына и Святаго Духа один дар и одна власть. В самом деле, что присвояется по-видимому Отцу, то же самое оказывается принадлежащим и Сыну, и Святому Духу. Как же сказано, что никто не приходит к Сыну, если то не дано будет Ему от Отца Моего?» Глава 6, стих 65. Но это же самое, очевидно, принадлежит и Сыну. «Я есмь», — говорит Он, — «путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», — глава 14, стих 6. А вот смотри, это же приписывается и Духу. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. Так точно и апостолы представляются дарованными Церкви то от Отца, то от Сына, то от Духа Святого. И разделение дарований, как видим, усвояется и Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Четвертое. Употребим же все меры к тому, чтобы иметь в себе Духа, и будем со всею почтительностью обращаться с теми, кому вверена власть действовать благодатными дарами. Подлинно велико достоинство священников. Кому сказано «простите грехи», тому простятся. Потому-то и Павел говорит «повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны» послание к евреям, глава 13, стих 17. «И почитайте их преимущественно с любовью» первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 13. В самом деле, ты заботишься только о своих делах, и если их устроишь хорошо, не будешь отвечать за других людей. А священник, хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь, но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других, вверенных его попечению, то вместе с порочными пойдет в гиенну. И часто невинный по своим делам, он погибает за ваше беззаконие, если не исполнит надлежащим образом всего, что до него касается. Итак, зная, какая великая угрожает опасность священникам, оказывайте им великую любовь. На это указал и Павел, когда сказал: «Они неусыпно пекутся о душах ваших и не просто, но обязанные дать отчет». Послание к евреям, глава 13, стих 17. «Потому им надобно оказывать великое уважение. Если же и вы вместе с другими станете оскорблять их, то и ваши дела не будут благоуспешны. Доколе кормчий благодушествует, до тех пор и плывущие на корабле безопасны. А коль скоро он от оскорблений и враждебных действий со стороны спутников находится в горе, то уже не может ни быть бдительным по-прежнему, ни действовать с обычным своим искусством и нехотя подвергает их бесчисленным бедствиям. Так и священники, если будут пользоваться у вас надлежащую честью, в состоянии будут устроить и ваши дела как следует. А если вы будете опечаливать их, то ослабите их руки и сделаете то, что они вместе с вами легко будут увлечены волнами, хотя бы они были и весьма мужественны. Помысли о том, что сказал Христос об иудеях. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 2 и 3. Теперь же нельзя сказать, что священники воссели на седалище Моисеевой. Нет, они воссели на седалище Христовом, потому что приняли Христово учение. Потому и Павел говорит: «Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас». Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 20. Не видите ли, как все подчиняются властям мирским? Хотя подчиненные часто превосходят начальствующих и знатностью рода, и жизнью, и мудростью, однако ж из уважения к тому, кто их поставил, они не думают ни о чем этом, но чтут определение царя, каков бы ни был тот, кто получил над ними начальство. Таков-то у нас страх, когда поставляет начальника человек. Но когда рукополагает Бог, мы и презираем рукоположенного, и оскорбляем его, и преследуем бесчисленными поношениями, и тогда, как нам запрещено судить и своих братьев, изощряем язык на священников. И какое найдем мы себе оправдание, когда в своем глазе не видим бревна, а у другого со злобным старанием замечаем и сучок? Ужели не знаешь, что когда судишь таким образом других, приготовляешь и себе самому тягчайшее осуждение? Говорю это не потому, чтобы я одобрял недостойно проходящих служение священства, нет, я крайне жалею о них и плачу. Тем не менее, однако ж, утверждаю, что и в этом случае подчиненные, и особенно люди самые простые, не имеют права судить их. Пусть жизнь священника будет самая порочная, но если ты внимателен к самому себе, то не потерпишь никакого вреда в том, что ему вверено от Бога. Если Господь заставил говорить ослицу и через волхва даровал духовные благословения, если таким образом и через бессловесные уста ослицы, и через нечистый язык Валаама он действовал для неблагодарных иудеев, то тем более для вас, если вы будете признательны, он сделает со своей стороны все, что нужно, и ниспошлет Духа Святого, хотя бы и крайне порочны были священники. Ведь и чистый священник не своею собственную чистотою привлекает Духа Святого, но все совершает благодать. Ибо все ваше, говорится, Павел ли, или Аполлос, или Кифа. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 22. Все, что вверено священнику, есть единственно Божий дар. И сколько бы ни преуспевало человеческое любомудрие, оно всегда будет ниже той благодати. Говорю это не для того, чтобы мы беспечно располагали своей жизнью, но для того, чтобы вы, подчиненные, видя нерадение кого-либо из предстоятелей, не приумножали по этому поводу для самих себя зла. Но что я говорю о священниках? Ни ангел, ни архангел не может оказать никакого действия на то, что даруется от Бога. Здесь все устрояет Отец и Сын и Святой Дух. А священник только сужает свой язык и простирает свою руку. Да и несправедливо было бы, если бы по причине порочности другого лица терпели вред те, которые с верою приступают к символам нашего спасения. Итак, зная все это, будем и Бога бояться, и уважать Его священников, оказывая им всякую честь, чтобы и за свои добрые дела, и за уважение к ним получить от Бога великую награду по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.